Второе послание у нас Тимофею, и сегодня у нас уже занятие 12-е, и будем мы сегодня говорить о ценности Слова Божьего, потому что именно в послании Тимофею Павел говорит о ценности Слова Божьего. Можем ли мы доверять ему, и сколько, и как, и почему это важно, как нужно относиться к Слову Божьему? Если наступил день, когда исполнилось предупреждение Павла о том, что злые люди, а это именно из 3 главы, злые люди, обманщики, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение, заблуждаясь, то этот день сегодняшний. Любые авторитеты сплошь подвергаются сомнению, вплоть до авторитета Слова Божьего. Теологические институты подвержены давлению со стороны авторитетов гуманизма, уступая натиску гуманизма, сомнительных философий, где начисто отрицается богодохновенность Библии. Это я говорю даже о верующих. Тут речи не идет о неверующих. Неверующие вообще ни во что не верят. Она говорит, как такое вообще может быть? Подвергают сомнению, и начиная с сотворения мира, всему. И вот Павел здесь говорит, 3 глава 16-17 стих, «Все Писание богодохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». И вот я сейчас хочу пару вопросов задать одним предложением. Главная тема всей Библии. Спасение человека, слово стало плотью, и тот и другой ответ правильный. Тема о Христе, да? Свидетельство Отца о воплощении Сына и совершившемся спасении. Вот это главная тема всей Библии. Скажите, пожалуйста, для чего Бог посылал пророков? Чтобы они возвещали о Христе еще, обличать народ и остановить его от греха, чтобы путеводить народ. И что делали пророки? Они возвещали волю Божию, они возвещали о характере Божьем, они наставляли народ Божий, и они говорили о будущих событиях. Бог предупреждает свой народ через пророков. И вопрос, а как должен христианин относиться к Слову Божьему? Вот как мы должны относиться? Верить тому, что написано? Относиться как к пище, как к еде, к духовной. Это вода живая. Любить Слово Божие. Применять Слово Божие. Испытывать, еще испытывать надо. То есть проверять обещания, так ли они работают. Жить по Слову. Да, вы все сказали правильно. И главное, это положить на сердце все-таки Слово Божие. И знать, что оно верно. Некоторые слова нам даны, как они точно звучат. Вот это то, что все Писание богодухновенно полезно. Вот слово «все» по-гречески «пас», оно включает в себя все склоняемые формы, то есть каждый, целый, все, означает решительно все. Помните, как сказал Христос, ни одна йота закона не придет, то есть запятая даже. Все Писание богодухновенное. Слово «писание» в греческом «графе», от слова родственно «графо» – «писать», «орфография» говорят, да? Первоначально означало рисунок, изображение, а потом стало письмо, письменность. И вот имеется в виду пророчество, да. Сокращаю все эти длинные описания, а вам главное. Богодохновенно, тёпнеистос, вдохнутое божественным путем, то есть вдохновленный Богом. От слова теос – это Бог, а пнео – это дышать. То есть Бог дышит в Писании. Вот там, где есть воздух, там есть жизнь. Вы согласны? Вот нас без воздуха, и что с нами? Вот Писание, оно дышит Богом, в нем дыхание Божье. Очень ценный перевод, правда? Но вообще это очень важно для себя увидеть, что вы открываете Слово Божие, и на вас дыхание Божье, жизнь. Давайте следующее слово. Полезно. Знаете, как переводится? Пригодно, выгодно. То есть полезно, оно тебе и выгодно, оно для тебя, оно тебе какую-то пользу даст. Теперь, если полезно для научения. Научение – это процесс. Научение – это обучение. Это не научение, свалилось на меня откровение, эврика на голову, яблоко, и я понял, открытие сделал. Оно постоянно тебя учит. Вот это дыхание Божье через слово, оно тебя постоянно, постоянно преобразовывает, учит. Следующее слово – обличение. А вот интересно переводится «элекхос». Доказательство, убеждение означает доказательство, уверенность, убеждение и обличение. Вот мы слышим только обличение, а в переводе включено не только обличение. Но здесь есть доказательство, убеждение, уверенность. Почему это важно? Если мы читаем Слово Божие для обличения, как мы понимали, вот у меня сейчас совесть тут зажжется, оно меня это сейчас посовестит, это Слово Божье. Ну, я не обижусь, Бог, конечно, далеко, совесть моя так. Человек бы, я бы обиделся, а Бог нет. Мы понимаем, что обличает оно, показывает на неправильные наши поступки. А если в оригинале читать, не только это. Доказательство убеждения. А в чем, что нам надо доказывать, убеждать? И уверенность еще. Видите, что такое обличение? Как интересно. То есть не только совесть моя тут обличается и мучается, она и радуется, я получаю утверждение, доказательство правоты Божьей. Так, теперь исправление. А исправление в оригинале, не буду читать этих греческих слов, не обязательно. Перевыпрямление. В переносном смысле преобразование, улучшение, реставрация, восстановление нормального, правильного состояния. Видите, что такое исправление? То есть кривое сделать прямым. Сгорбился — выправить. Вот что такое исправлять. То есть мы видим, как Писание исправляет. Оно благотворно влияет на нашу жизнь, на наш характер. Теперь для наставления. Наставление — это здесь означает процесс воспитания ребенка, включая повеление. И сюда наставление вносится даже и наказание. Это тоже наставление. Наставление — это не нравоучение, а наставление, и даже в хорошем смысле наставление, сюда включается и наказание как применение для исправления воспитанников, детей, да? Вот так. Исходя из этого, как вы видите, как теперь переведем это, что все Писание, что вы поняли? Итак, Писание – это письмо Бога. Оно вдохновлено, или вдохнуто, как тут сказать, оно дышит Богом, потому что мы перевели с вами, что Бог дыхание свое имеет в Слове Божьем. И дальше что? Оно выгодно для нас, полезно. Оно что делает нас? Учит, обучает. Целый процесс обучает. Вот почему в нем постоянно надо быть. Еще что оно? Убеждает, утверждает, дает уверенность. Доказывает и иногда наказывает, и еще что делает? Перевыправляет, исправляет, то есть возвращает, как мы прочитали, реставрация, восстанавливает нормальное. Значит, 17 стих. «Да будет совершен Божий человек». Слово «совершенный» — артёс, свежий, совершенный, обозначает подходящий, пригодный, полный, совершенный. В общем, свежак, слушайте. Хорошее — будет совершенный человек. Свежестью пахнет. Чудно, правда, перевод? Как интересно. То есть получается, что Бог делает человека каким? Пригодным. Это совершенная эта свежесть и пригодность. А вот приготовлен, подготовлен полностью, означает экипированный. Его надо снарядить, подготовить полностью для определенной цели. Вот что такое приготовлен. Экипирован — это как пожарник. Он экипирован. Солдат экипирован. На своем месте каждый как-то, да? Для определенной цели. Христианин должен быть экипирован. Кто его делает вооруженным, экипированным? Бог. Через что? Через Слово Божие. Мы видим связь. Ты экипирован? Связано с 16 стихом. Слово Божие тебя таким делает, дорогая душа. Поэтому давайте тянуться к Слову Божьему. Создайте себе какую-то обстановку такую, что вот вам никуда никак, потому что надо Слово Божие. Меня спасают, конечно, вот каждый вечер мне надо вести занятия. По изучению Библии мы ведем 4 года уже, каждый день. И тут уже вот хочешь не хочешь, но берешь и открываешь, потому что люди ждут, надо заниматься. И всем так радостно. Делать единственное, когда это каждый день, это делается мобильно, без всяких вступлений сразу к Слову Божьему. И тогда все знают, что сейчас начинается, все бегут уже, кто с работы, кто откуда, потому что у меня там с разных городов. И я хочу сказать, что каждый раз откровение получаешь. Я не помню такого, чтобы ты остался без какого-то вот присутствия Божия. Какой-то стих, какое-то одно слово, какая-то мысль. И прямо действительно слышишь, что это дыхание. Это свежее что-то. От этого никогда не устаешь. Это замечательно. Поэтому Слово Божие надо полюбить, родные мои. Это очень важно. Поэтому эта сила, это Слово Божие. Открывать его каждый вечер. Хорошо, если последовательно. Тогда у вас будет организовано внутри. Но если нет, уже что открылось? Читайте Слово Божие. Помоги нам, Господь. Едьте в метро. Поставьте Библию себе, чтобы у вас была Библия в телефоне. Да, это к тому, что никогда не устанем вдохновлять друг друга чтением Слова Божьего. Потому что от этого меняется наша жизнь. От этого мы свежеем и улучшаемся и характером, и жизнью. Родные мои, дальше у нас есть тексты пророчества. Это у Исаии 41 глава, Исаия 42 глава, Исаия 46 глава. Например, 46 глава, 9-10 стих Исаии, да? Что Бог возвещает от начала, что будет в конце. То есть Божье Слово верно на все времена. И вот автор одной из книг пишет, что есть же и другие некоторые изрекали какие-то там. Ванга там чего-то говорила про последние времена. Кто еще там этот? Нострадамус говорил. Есть, которые, кажется, чего-то там вещают. Он говорит, все до единого случая их предсказаний выражены двусмысленным языком, именуют подробности, которых трудно предсказать. И действительно это так. Я читала, в частности, о Нострадамусе, что у него там все очень расплывчато. Можно и так, и сяк, и вот так вот. И вот дальше он даже, этот автор, приводит процент. Он говорит так. Предположим, что Ветхий Завет содержит всего 50 пророчеств, а их на самом деле около 600 пророчеств. Да? Ну, например, только 50. Касательно первого пришествия Христа, где даны все подробности появления Мессии, все сходится на личности Иисуса Христа, тогда вероятность их случайного исполнения будет приблизительно 1 к 1.125 и 12 нулей. По прогнозам математиков-специалистов в теории вероятности, если добавить к этим 50 пророчествам еще пару точности исполнившихся предсказаний относительно времени и места, то процент вероятности того, что эти пророчества произошли не случайно, превзойдет любую возможность их численного выражения. То есть мы здесь видим, какое исполнение? Непорочное зачатие Христа, да, то есть сверхъестественное, непогрешимость, святость Христа, воскресение Христа, вознесение Христа. Это же такие детали, которые Господь предсказал, точности. Место, и помните, и на ослике, как он будет, это все очень точно предсказано. Да, из какого колена. Взгляните на Библию, ее богодохновенность с иной точки зрения. Как известно, Писание передавалось нам по частям в течение периода более чем 1600 лет. Весь период, когда передавалось Писание. Ветхий и Новый Заветы состоят из 66 книг. Их авторство принадлежит более чем 40 людям. От царей до пастухов, от лекарей до пророков. Эти святые книги писались под открытым небом Палестины, в Синайской пустыне и в темницах, тюрьмах Рима. И хотя Библия состоит из многих книг, все же ее нельзя назвать антологией разных произведений. Она представляет собой единое собрание постепенно разворачивающихся откровений и учений. Уму непостижимо, как можно было создать столько книг и не нарушить единство и гармонии событий, и при этом сохранить непрерывность истины, начиная от сотворения мира и кончая, что ждет человека в вечности. То есть какая удивительная хронология! Как это было изложено? Как эти разные авторы могли, так не сговариваясь, один за другим так вот передать? Ясно, что это сверхъестественно. Один автор, потому что в Библии подробно, откровенно и беспощадно обнажены грехи величайших мужей Израиля. Авраама, Иакова, Моисея, Давида, Соломона, которые обличаются и во лжи, и в коварстве, непокорности, необузданности, супружеской неверности, трусости, даже убийстве. История сынов Израилевых – это цепь унизительных проявлений неблагодарности, идолопоклонства, безверия, бунтарства. Учитывая все это, можно наверняка сказать, что без ведома и руководства Святого Духа вряд ли древние евреи могли позволить себе составить такую неприглядную историю своего народа. Все переделывают историю только в лучшую похвальбу и для себя, и какую-то лучшую сторону. Эти бы евреи, наверное, бы уже как-то описали по-другому. И грехи Давида, подумаешь, там взял еще одну и что-то получил. Можно вообще об этом не писать. Или Соломона. И это лишний раз подчеркивает. Эта книга не просто евреями написана. Они бы уж про себя написали что-то хорошее, а не столько такого. Как мне сказала директор школы из села одного, я подарила ей Библию, она мне через неделю говорит, ну что это такое? Я думала, я возьму, увижу там таких людей, а там это согрешил, это натворил. Как-то и на кого ориентироваться-то? Я слышала, думала, это такие великие люди, они вон какие. Так это лишний раз только доказывает, что книга богодухновенная. Давайте, родные, мы откроем 2 Петра. Петра, 1 глава, 20-21 стихи, про Писание. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Вот как писалось Писание. Духом Святым через Божьих людей. И как пример вспомним Моисея, 4 глава, 10-12 стих книги Исход, он говорит: «Я нечистый, Господи, не пойду к народу». Что Господь ему говорит? «А кто дал уста человеку? А кто делает глухим, зрячим, слепым? Не я ли Господь? Иди, я буду при устах твоих». Понимаете, как они изрекали? Не думайте говорить, потому что не переживайте. Там, если вас поведут в тюрьмы, и всю ночь не спишь, и думаешь, что я завтра скажу. Не бойся, я буду с тобой, я буду говорить за тебя. Иеремия, 1 глава, с 6 по 9. Тоже страх там был у Моисея, тут у Иеремии. Иеремия говорит: «Господи, я не умею говорить. Я человек неречистый». Что сказал ему Господь? «Не говори, я молод. Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, все, что повелю тебя, что скажешь». Не бойся, прочитаем вместе. «Ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь». Мы видим, эти люди не рвались к пророчеству. Сейчас вот что-то расскажем, и меня тут будут уважать, на руках носить. Даже уходили, убегали от этих всяких пророчеств и повелений Божьих. И мы видим здесь, Иеремия говорит: «Да я молодой, да я и неречистый, не пойду, я боюсь». Не бойся, пойдешь. Бог именно брал вот таких. Вот этот пастушок Давид, ну да, он был очень, конечно, красивый пастушок. Но не забываем, он был пастушок. Он был в набедренной повязочке, ходил, пас баранов. Самый младший его даже отец и не позвал, когда у него было много сыновей, это там такой пастух. А именно он избирается. Бог избирал вот таких для пророчеств. Поэтому написано: посмотрите, кто вы. Немного сильных, каких-то особо благородных, знатных. Но Бог избирает. Немощная? Для чего? Чтобы посрамить, слушайте, сильное. Ничего не значит избирает Бог. Для чего? Чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Потому что вот эти ничего не значащие, они на Бога надеются. Они к Богу устремляют свои взоры. Помните, Павел говорит, что «я немощами своими хвалюсь». Он попытался уже сильным быть и увидел, на что он способен. И когда он заболел и просил у Бога избавления, Господь сказал: «Довольно с тебя благодати». Почему? А чтоб ты не превозносился чрезвычайностью откровений. Поэтому великие мужи Божьи, они переживали и разочарование, и отчаяние, и предательство со стороны даже самых близких, как было у Давида. Собственный сын гоняется за царством, а Давид по пустыне бегает. Все пережили эти люди, но их скромность, их доверие Богу, их доверие Слову Господа, оно вызывает восхищение, и мы видим, победа окончательная была за ними. Прочитаем еще пару текстов, что Господь сказал о Слове Божьем. Раз мы сегодня говорим о ценности Слова, а не приходимости его, значит, Евангелие от Матфея, 5 глава, с 17 по 18 стих, Христос говорит о Слове Божьем: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Вот так, родные мои, все это, как мы прочитали, абсолютно все. Ничего из Библии так не случится, что это не исполнится. Все исполнится. И дальше в 24 главе то же самое. «Небо и земля придут, но слово мое не придет». То есть оно не потеряет силу, не потеряет актуальность. Не будет так, что оно не сбылось. Оно не изменится. Лука 24, 25, 27. Тоже здесь вопрос: веришь ли тому, что предсказывали пророки? Не так ли подлежало пострадать Христу, войти в славу Божию, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании? Ну, а как люди будут относиться? А вот давайте Матфея 24, 37, 39. «Как было во дни Ноя?» Как было во дни Ноя? Ели, пили, женились, выходили замуж. Ной в это время что делал 120 лет? Строил, но он что, строил молча или как? Проповедовал он им о будущих событиях, о беде, о спасении. Поверили? смеялись над ним, потому что можно строить 5 лет, 10, но 120 строить. Дальше, давайте прочитаем здесь, с 37 по 39. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел в Ной ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех». Так будет пришествие Сына Человеческого. Вот, родные мои, мы живем в преддверии пришествия Сына Человеческого. Самое главное событие, его первое пришествие уже сбылось. Это было главное событие человечества. Теперь второе событие, которое человечество ждет, это второе пришествие. И оно выпало на нашу долю, вот на нашу жизнь. Но вооружимся чем? Видите, как будет? Вот так будет. Еле переженились. То есть это будет просто вдруг неожиданно, посреди бела дня, что называется. Будет беспечная, абсолютная беспечность к каким-то духовным вещам, к вере, к Богу. И в одночасье все случится. Нам надо это принять. Это пророчество. Если оно все богодохновенно, нам надо это принять целиком. Надо этим жить, ждать, ожидать Христа. Вот этому учит нас Слово Божие. Ну вот, родные мои, давайте мы прочитаем в заключении этот текст, с которого мы начали, про Писание, и положим себе на сердце молитву Господу, чтобы мы полюбили Слово Божие. 118-й псалом, весь о Слове Божьем. Самый длинный псалом и каждая строчка о Слове Божьем. Помните, царь Давид сказал: «Слово Твое, свет ноге моей, светильник стезе», то есть освещает. У Слова Божия есть огромная сила, и мы хотим быть сильными, вдохновленными, свежими, понимать, что делаем, куда идем. Господи, помогай нам, а мы будем пребывать в Слове Божьем и оттуда брать эти источники этой силы. Давайте мы, вставшие, прочитаем эти стихи все вместе. «Все Писание Богу вдохновенно и полезно для научения, для обличения, праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Аминь.